«И что ты сделал?»
«Я начал поиск аналогий. И нашел их. Например, многочисленные сбои в блоках точной наводки умных боеприпасов. Они должны поражать точечные цели, спроектированы достаточно надежно, но существует множество примеров их промахов, когда разрушались здания, находившиеся за сотни километров от заданного объекта. В поисках новых и новых примеров влияния таинственной силы я, естественно, не мог проигнорировать явление, происходившее в зоне отчуждения, образованной вокруг Чернобыльской АЭС. И только оказавшись тут, проведя ряд экспериментов, я окончательно понял, что неуловимое глобальное воздействие, которое сталкеры называют аномальной энергией, есть не что иное, как генерация человеческих эмоций, которую развитая техносфера передает по множеству информационных каналов, опутавших Землю, заполнивших околопланетное пространство. Он замолчал, затем глухо продолжил. Собственно, я готов упрощать. Ноосфера радикально изменилась за последние десятилетия. Она трансформировалась в единое ментально-информационное поле Земли. Мы, люди, бесспорно доминирующий вид на планете. Наши мысли, особенно воплощенные в форму научных открытий и поступков, видоизменяют реальность. В начале прошлого века человечество начало формировать техносферу, которая, как правильно отметил Инок, постепенно поглощает жизненные пространства, медленно, но верно убивая все живое. Чуть позже, где-то в 90-х годах 20-го столетия, ноосфера, в свою очередь, претерпела очередное изменение, благодаря широкому распространению персональных компьютеров, подключенных к сети интернет, развитию средств космической связи и телерадиокоммуникаций. С определенного времени пространство вокруг Земли переполнено информацией, но дальнейшее взрывообразное развитие технологий позволило проникнуть в единое информационное поле цивилизации, существующему издревле, но новому для техносферы типу импульсов. Кроме данных, хранимых на серверах и передаваемых по различным сетям, в потоках информации появилась ментальная, эмоциональная составляющая.
«Что ты хочешь этим сказать?» — поперхнулся Гурон.
«Ноосфера изменилась. Она реагирует на ментальную энергию миллиардов людей. Пропускает через себя все радости и невзгоды бесчетного количества ситуаций, информация о которых попадает во всемирную сеть». «Ты полагаешь, что ноосфера существует на базе компьютерных сетей?» – усомнился Инок. «Нет. Но она воспринимает информацию, передаваемую по коммуникационным каналам. Благодаря тому, что миллиарды людей ежеминутно общаются через сеть, разговаривают по мобильным телефонам, сидят перед экранами телевизоров, они непроизвольно выстраивают свои мысли и эмоции в общее информационное поле. А теперь... главное. Во-первых, ноосфера уже не может существовать вне информационного поля цивилизации. Во-вторых, она еще находится в зачаточном состоянии развития собственного самосознания и не умеет отличать эмоции, вызванные ситуациями реальными, от эмоций, спровоцированных ситуациями вымышленными. Это означает лишь одно – она одинаково болезненно реагирует, что на смерть человека в реальном мире – что на гибель игрока в виртуальном пространстве. А теперь давайте хотя бы попытаемся представить пропорцию добра и зла, позитивных и негативных переживаний, если соединить все происходящее в сотнях тысяч игровых вселенных. Добавить сюда телевидение, радиостанции, сетевое общение, личные драмы, международные события. Не дождавшись комментариев, логист продолжил. Ноосфера больна. Она словно живой организм, отравлена токсинами ненависти, зла, множество иных человеческих пороков, порождающих негативный эмоциональный отклик. И как любой организм, она защищается, пытаясь вывести избыток пагубных для нее эмоций, потому что не в состоянии утилизировать все негативные ощущения, что отдают ей люди. Месть, ненависть, подлость, убийство, страх перед смертью, разоблачение, интриги, продажная любовь. Я могу перечислять долго, но прошу заметить, все, что я сейчас привожу в пример, несвойственно простым, уравновешенным отношениям, царившим в живой природе до того, как человек примерил терновый венец эволюции. Ноосфера не в состоянии понять этих чувств, она больна ими. Но на Земле не так много мест, куда эта негативная энергия, переполняющая информационное пространство, могла быть сброшена без риска причинить непоправимый вред всему живому. Логист говорил, глядя в одну точку, словно проводил некий промежуточный итог многолетних размышлений. «Теперь я понимаю. Зона – явление материально-психологическое. С одной стороны, она – плод проведенных тут экспериментов, породивших мутантов и создавших установки пагубных искусственных воздействий на психику людей, а с другой – результат защитной реакции ноосферы. Глобальная сублимация нежелательных, травмирующих и негативных чувств миллиардов людей в особый вид энергии, уже не несущий отпечатка индивидуальных переживаний, но способный вступить во взаимодействие с существами, объектами и физическими явлениями, воздействуя на них. В психологии процесс сублимации негативных переживаний рассматривают как эффективный вид защиты индивидуума от различных стрессов», – произнес инок. В нашем случае от стресса защищается ноосфера Земли. Выброс – защитный механизм ноосферы? Не совсем так. Выброс – лишь последствия. На самом деле, воспринимая негативную энергию, облаченную в форму чувств, мыслей, поступков миллиардов людей, общее ментальное информационное поле Земли инстинктивно защищается, постоянно сбрасывая накопленный деструктивный потенциал, пытаясь таким образом сохранить некий существовавший когда-то в природе внутренний баланс. Зоны сброса излишней негативной энергии действительно являются отчужденные пространства вокруг Чернобыльской АЭС. «Извини, логист, я не совсем понимаю. Сброс энергии и наблюдаемые выбросы, на мой взгляд, явления не идентичные», — подумав, заметил инок. «Ты прав. Путем многократных измерений мне удалось установить, что энергия, сброшенная ноосферой, не рассеивается. Она концентрируется в недрах земной поверхности на глубине 2,5 километров, где, если выражаться упрощенно, структура и химический состав локального участка материковых пород работает как исполинский конденсатор». «Это совпадение?» «Я пока не знаю», — покачал головой логист. «Удалось лишь установить, что все события, происходящие на Земле, так или иначе влияют на периодичность переполнения конденсирующих слоев. Проще говоря, чем больше отрицательных эмоций получает ноосфера, тем чаще будут происходить выбросы». «А твое личное мнение? Случайно ли точкой сброса выбрана зона?» «Я думаю, что нет. При разряде конденсирующих слоев энергия выброса настолько сильна, что 90% накопленного потенциала уходит в космическое пространство и окончательно рассеивается в нем». «А оставшиеся 10%, — хмуро уточнил инок. «Существует эпицентр», — ответил логист. «Локальный участок внутри зоны, где сконцентрированная энергия при выбросе проходит сквозь земную кору. Далее, на границе двух сред происходит частичное рассеивание. Утечка тех самых 10%, из которых как раз и образуется вал аномальной энергии, сформированный по принципу ударной волны. Именно он влияет на людей и мутантов, нарушает естественное течение физических процессов. Но нельзя забывать, энергия выброса имеет ментальную основу. Именно поэтому возникновение аномалий, очагов измененных физических явлений, чаще всего происходит там, где ударная волна встречает сопротивление в виде сильных человеческих эмоций. Выходит, мы фиксируем облик зоны, а зона, в свою очередь, влияет на нас», — потрясенно спросил инок. «Это очень сложный процесс, но если говорить упрощенно, да, взаимовлияние очевидно», — ответил логист. После его слов на некоторое время наступила тишина. Первым паузы не выдержал Гурон. «По-твоему, выходит, что любой выброс есть квинтэссенция человеческих эмоций, накопленных ноосферой», — кивнул логист. «Вы должны понять, в зоне нет ничего, не созданного руками человека или человеческой мыслью».
«Вот только до тебя, логист, это уже поняли другие», — вновь вступил в разговор долго молчавший адепт. «Выжигатель, когда-то лишивший меня рассудка, Оперировал той самой ментальной энергией, которая, по твоим словам, сбрасывается в зону ноосферой. Не изучив ее свойств, ни один генетик не сумел бы создать существо типа контролера, и ни один кибернетик не создал бы программ управления личностью.
«Постой, адепт, ты о чем?» — логист вздрогнул.
«О монолите. Или, если угодно, исполнителе желаний».
«Ты видел его?»
«Я жил под его контролем», — просто ответил адепт. «Монолит и есть тот самый второй компонент, о котором пишет ученый в найденном тобой дневнике».
«А как это происходит?»
«Больно», — прошептал бывший монолитовец. «Сталкеры, рвущиеся к монолиту, не понимают одного. Прежде чем их желания будут исполнены, должен погибнуть рассудок. Монолит — это боевой комплекс. В момент работы выжигателя он считывает информацию из разума будущих бойцов секты и записывает ее, а затем...» Он глубоко вздохнул. «Затем ты начинаешь существовать в мире грез, там, где реализованы все твои сокровенные желания. Только приходит момент, и ты просыпаешься, получая приказ убивать».
«Ты знаешь, где расположен монолит?» Логист невольно подался вперед.
«Знаю», — ответил адепт, — «но тебе туда не пройти».
«Жутко», — логист поежился. «Наше счастье, что первый выброс уничтожил всех этих уродов, не дав им довести до конца свои эксперименты».
«Не всех», — внезапно ответил Гурон.
«Не понял», — встрепенулся инок.
«Сейчас поймешь». Гурон встал, опираясь на автомат. «Во-первых, не нужно быть особо проницательным, чтобы понять. То самое, уничтоженное Меченым осознание, контролировавшее центр зоны, как раз и есть выжившие при первом выбросе. Они запустили установку выжигателя, активировали монолит, создав секту идеальных бойцов для собственной защиты. Вспомни, в 2006 году, после первого выброса, военные пытались прорваться к АЭС, но их остановили, причем жестко. С тех пор и началась история современной зоны с ее мифами. А во-вторых, кто-то в большом мире узнал о проводившихся тут экспериментальных разработках. Идите, я вам покажу». Он извлек из-под кучи тряпья серебристый кейс.
В тесном помещении, до отказа забитом аппаратурой, едва хватило места для четверых сталкеров. Гурон осторожно вставил принесенный штопором компонент в предназначенное для него гнездо. Вновь, словно по мановению незримой силы, осветились два монитора. По компьютерным блокам побежали индикационные огни. Модуль взлома сервера монолита повторно инициализирован. Попытка установки связи. Статус «Завершено». Возобновление процесса взлома. Статус «87% завершено».
«Прочли». Гурон выдернул кейс из крепежного устройства, вновь саботируя работу комплекса.
«Этого нельзя допустить», — глухо произнес логист. «Если монолит будет взломан, а этот кейс с копированными данными покинет предел зоны...» Его передернуло.
«Не покинет». Гурон обернулся к адепту. «Граната найдется». Тот кивнул.
Когда смолкло эхо разрыва, в отсеке начался пожар. Едкий дым горящего пластика вытягивало наверх через магистральный вентиляционный канал к зеленоватому сиянию студней и фиолетовым сполохом электр добавились мечущиеся отсветы пламени, пожирающего компьютерные блоки. Изможденные лица сталкеров говорили о наступившем пределе моральной и физической выносливости, но искорки, метавшиеся в их глазах, как будто свидетельствовали об обратном. «Военные, наверное, уже заняли Припять. Гурону было тяжело стоять, и он присел. Что будем делать?»
«Подведем итог». Инок неотрывно смотрел на беснующееся в тесном отсеке пламя. «Выжигатель больше не заработает. Антенна Чернобыля-2 разбита ракетными ударами. Аппаратуру взлома и скопированные данные мы уничтожили. Усознание тоже уже не в счет. С ним разобрался Меченый, и мы вряд ли узнаем правду, сколько их было и чем они в действительности занимались.
Остался первоисточник.
Адепт выступил из тени в полосу света.
Боевой кибернетический комплекс «Монолит». Генератор грез. Исполнитель любого желания рабов.
«Я пойду». Гурон попытался встать. «Вы с логистом останетесь тут», — Инок обернулся. «У нас только два черных маятника», — пояснил он, глядя в глаза Гурону. «Мы с адептом пойдем вдвоем». Монолитовский снайпер мрачно кивнул. «Идите», — логист присел на край пластикового ящика. «Если военные захватят монолит, то все окажется зря. Вся боль, все жертвы. Он как будто разговаривал сам с собой». Гурон некоторое время молчал, потом достал два маятника и протянул их Иноку.
«Мы будем ждать здесь».
«Логиста, береги. Нам еще многое предстоит узнать о зоне». Инок обернулся. «Адепт, отдай им ржавые волосы. Не дай бог контролер объявится поблизости».
«Мы справимся».
Гурону было тяжело. Он не хотел отпускать Инока, но понимал, что станет лишь обузой.
«Все, не прощаемся».
Через минуту два силуэта растворились в сумеречном пространстве бомбоубежища. «Они вернутся». Логист схватил флягу, сделал жадный глоток и тут же закашлялся.
«Вот увидишь, Гурон, они обязательно вернутся».
Гурон не ответил. Он неотрывно смотрел на экран ПДА, где медленно таял маркер Инока. Бункерная зона АЭС. Адепт и Инок шли мрачными темными коридорами. Здесь было пусто и тихо. Ни один мутант не встретился им по пути. Все было тщательно вычищено патрулями бойцов Монолита. Несколько раз они видели промелькнувший вдали свет фонарика, но ввязываться в бой не спешили. Черные маятники надежно блокировали их рассудки, не позволяя обнаружить сталкеров на уровне сканирования ментальных энергий. Постепенно, по мере продвижения вглубь мрачного лабиринта, стены подземелий начали передавать глухие невнятные вибрации. Где-то наверху шел яростный бой. Тишину, заполнившую заброшенные подземные уровни, нарушал лишь монотонный звук срывающихся капель воды. Возможно, именно сейчас они шли где-то неподалеку от пруда охладителя атомной станции. Или это грунтовые воды начали просачиваться через трещины в бетонных стенах и сводах. Адепт внезапно остановился, сделав предупреждающий жест. В ватной тишине раздался громкий звук, скрипнула массивная дверь, затем в подземелье ворвался грохот автоматных очередей, крики, топот множества ног. Метрах в 50 дальше по коридору из бокового прохода внезапно выскочили трое монолитовцев и тут же исчезли.
«Там лестница», — тихо произнес адепт.
Звуки боя стремительно приближались, рассыпаясь по подземельям, то вспыхивая, то угасая.
«Далеко еще?» «Метров 20. Нам правый проход. Там будет лестница».
«Давай, я прикрою». Адепт кивнул, ринувшись вперед. Едва он успел скрыться в боковом помещении, как в дальнем конце коридора появилась еще одна группа монолитовцев. Заметив сталкера, они открыли ураганный огонь. Инок плашмя рухнул на сырой бетонный пол. Пули рикошетили от стен, нервно взвизгивая над самой головой, но уловка удалась. Бойцы Монолита, сочтя его мертвым, побежали дальше. Он приподнял голову. Никого. Резко вскочив, он бросился вперед, свернул направо и вдруг увидел адепта, схватившегося в рукопашную с другим монолитовцем. В тесноте лестничной клетки гулко ударила короткая автоматная очередь. И противник адепта внезапно обмяк, ослабив хватку. Снайпер, воспользовавшись моментом, перекинул его через перила.
«Наверх».
Прикрывая друг друга, они начали стремительный подъем. Еще один боец секты внезапно выскочил им навстречу, но на этот раз застичь адепта врасплох не удалось. Он мгновенно вскинул СВД, произведя выстрел в упор. Противника отбросило к стене. Снизу в узкий зазор между лестничными маршами ударил автомат. Одна из пуль просвистела в нескольких сантиметрах от головы инока, другая задела плечо адепта, пробив слабенькую защиту стандартного сталкерского комбинезона. Не обращая внимания на ранение, тот лишь отпрянул к стене, жестом указывая иноку вверх и налево. Еще один уровень. Звуки ураганной перестрелки доносились теперь со всех сторон. Пол под ногами ощутимо вибрировал, будто при землетрясении. «Куда?» Инок выглянул в очередной коридор, прошил его автоматной очередью. Адепт молча рванулся вперед. Несколько поворотов. Опять короткий отрезок тоннеля, и они выбежали в просторный зал. Теперь бой бушевал вокруг. Еще несколько минут, и спецназ ворвется в помещение бывшего вспомогательного поста управления. Если бы проводником инока был кто-то другой, то дойти до этого помещения было бы просто нереально. Адепт провел его наикратчайшим маршрутом, ни разу не сбившись с пути. При этом он умудрился обойти основные стационарные посты монолитовцев. Теперь счет пошел на секунды. Военные, по-видимому, приблизительно знали о местоположении искомого бункера и рвались к нему, невзирая на яростное сопротивление бойцов секты. Адепт по инерции пробежал еще несколько метров и остановился. В его глазах читалась боль. Антрацитово-черный параллелепипед, возвышающийся в центре бункера, таинственно мерцал крохотными, тускло просвечивающими сквозь глинцевитую поверхность индикационными огоньками, похожими на вспыхивающие во тьме крохотные глаза потусторонних существ. Первый порыв, толкающий к немедленному действию, внезапно иссяк. Исполинский компьютерный комплекс. Исполнитель желаний. Генератор грез, дающий каждому потерявшему рассудок сталкеру абсолютное забвение. Инок внезапно вспомнил лицо одного из снайперов секты, виденное на радаре. Да, он действительно казался счастливым. Навек отрешившись от жестокого мира зоны, он мыслями находился в иной реальности, куда тянулась его замерзшая, надломленная, однажды не выдержавшая предельно жестоких испытаний, душа. С адептом творилось что-то неладное. Он застыл, глядя на мерцающие огни, а рука уже тянулась к черному маятнику. «Нет, адепт!» Инок перехватил его руку. «Зона начинается и заканчивается не тут. Исполнитель желаний не даст тебе ничего!» Бесполезно. Адепт ничего не слышал. Инок бросил тщетные попытки вразумить напарника и, рванувшись к монолиту, прилепил к глинцевитой поверхности два бруска пластичной взрывчатки, оставшиеся еще после подрыва люка, ведущего в бомбоубежище. «Назад! Уходим!» Адепт не шевельнулся. Сжимая в руке бесполезный теперь черный маятник, он по-прежнему стоял, будто изваяние. Инок, собрав остаток сил, схватил его и поволок прочь. Чудовищный взрыв грянул за спиной, рванул по коридорам, вышибая массивные двери. Автоматный огонь моментально стих, инока и адепта сбило с ног, осыпав мелкой бетонной крошкой. Через некоторое время, придя в себя, монолитовский снайпер удивленно посмотрел по сторонам. «Инок!» Он как будто проснулся от долгого, кошмарного сна и теперь с неподдающимся описанию изумлением смотрел по сторонам. «Мы что, дошли до центра зоны?» Грохот, вызванных взрывом обвалов, постепенно стих. Пол под ногами содрогался все сильнее. Где-то неподалеку слышался топот ног, но выстрелы больше не звучали. Бойцы секты, не получая ментальных команд, прекратили сопротивление. Инок взглянул вниз. Два лестничных пролета обрушились, перекрыв путь назад. «Наверх!» Он схватил все еще не пришедшего в себя адепта за лямку разгрузки, заставил того встать на ноги и подтолкнул к уцелевшему лестничному маршу.